Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Иакове, епископе Низибийском, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о грехах против Бога и в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 10. Христос – Царь. Все последующее служение Спасителя и все сказанное о Нем евангелистами и апостолами показывает, что Он явился во исполнение пророчеств о страждущем Мессии. Господь не поощрял попыток народа сделать Его земным царем, и только однажды принял народное почитание при торжественном входе своем в Иерусалим. Но это было уже началом его крестного пути. Чтобы отметить, что царство его не от мира сего, о чем он позже сказал Пилату, Господь сел не на коня, как земные владыки, а на осленка сына подъеремной. Дозволив затем помазать ноги свои драгоценным миром, он вскоре сам умыл ноги своим ученикам, знак того, что власть его есть служение любви. Прежде своего торжественного входа в Иерусалим, Господь явил свою славу на горе Фавор. Событие это является также одним из важнейших звеньев, подготавливающих вольные страдания, смерть Господа и Его светлое воскресение. Преображение Христова есть одновременно и явление божественной славы, и залог будущего прославления человека и всей твари, прежде всего праведников, которые, по слову Господа, воссияют, как солнце в царстве Отца их. Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих. В подтверждение этого обещания некоторые святые при земной жизни своей преображались подобно Спасителю, например, преподобный Серафим Саровский.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром Деоника.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77 49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Иаков, епископ Низибийский. Преподобный Иаков, епископ Низибийский, был сыном князя Гефальского в Армении и получил хорошее образование. С юности он полюбил уединение, долгое время жил в горах около города Низибии на границе Персии и Римской империи, где нес самые строгие подвиги. Жил под открытым небом, питался древесными плодами и зеленью, одевался в козьи кожи. Все время преподобный проводил в молитвенных беседах с Богом. В гонение императора Максимиана, что было с 305 по 311 годы, он прославился мужественным исповеданием веры. За его строгую благочестивую жизнь низибийские жители избрали его своим епископом. Это произошло не позднее 314 года. Святитель Иаков прославился своей горячей ревностью к православной вере, великими чудесами и даром прозорливости. Его молитвами Низибия была спасена от нашествия Сапора, царя персидского. Святитель Иаков, в числе отцов Первого Вселенского Собора, был одним из видных защитников православной веры. Мудрый и просвещенный пастырь устроил в Низибии огласительную школу, в которой он сам был наставником. Своей высокой нравственной жизнью он сильно влиял на сердца слушателей. Святитель Григорий, епископ Великой Армении, обращался к нему с просьбой написать о вере, и низибийский пастырь послал ему в ответ подробные рассуждения, 18 глав. О вере, о любви, о посте, о молитве, о брани духовной, о воскресении мертвых, об обязанностях пастырей, об обрезании против иудеев, о выборе пищи, о Христе как Сыне Божием и прочее. Сочинения его отличаются убедительностью, ясностью изложения и сердечностью. Скончался святой Иаков мирно около 350 года. На Первом Вселенском Соборе присутствовали многие исповедники веры, которые в недавние тогда годы гонений многие муки претерпели за веру во Христа. Отцы Собора с великим почтением относились к тем, кто в теле своем нес следы бывших страданий. Это и Иосия Кардубский, и ныне воспоминаемый святитель Иаков, и другие. Голосу исповедников – и в вопросах вероучительных со вниманием и благоговением прислушивались во все века. Это особенно проявилось в иконоборческую эпоху. И ныне немногие живые свидетели о Христе, прошедшие лагеря и ссылки, терпевшие за веру то, что нам и не снилось, с великой силой свидетельствуют об опыте новомучеников, молитвами которых воссозидается ныне церковная жизнь. Еще и теперь имеем счастье видеть и знать детей страдальцев и даже тех, кто сам по церковной статье был репрессирован в советское время. И великой неизмеримой потерей будет для нас, если к их голосу не прислушаемся».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Некоторые святые отцы приводят такую классификацию: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Сегодня мы поговорим о грехах против Бога. Отец Владимир, а что Святая Церковь называет грехом против Бога?
Грехи против Бога – это тогда, когда мы не любим Бога. Ведь первая заповедь гласит о том, чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей крепостью ума и всем помышлением своим. И если мы эту любовь не проявляем в достаточной степени, если любовь, предположим, к человеку гораздо больше, чем любовь к Богу, это есть проявление не любви к Богу. Это есть грех против Бога. Если мы начинаем роптать на промысел Божий, связанный с нашей жизнью, с нашими болезнями, с какими-то скорбями, это грехи против Бога, если мы ропщим на свою жизнь, на то, как она складывается. Кстати, чаще всего она складывается так неудачно по нашей вине. Если мы вместо Бога, вместо Пресвятой Троицы, которую мы исповедуем, начинаем искать утешение в какой-то другой религии, не исповедующей Пресвятую Троицу, единосущную и нераздельную, это грехи против Бога. Если мы, когда находимся в скорбях или в болезнях, не обращаемся к Богу за Его помощью и не благодарим Бога за все те скорби и болезни, сопутствующие нашей жизни, и начинаем искать целителей, экстрасенсов, занимающихся белой магией, ворожбой и так далее, это грехи также против Бога, потому что это есть отступничество от Бога. Всегда священник должен идти впереди врача. Прежде всего, человек должен обратиться к Богу. Всегда он должен поразмыслить, а почему у него та или иная скорбь, та или иная болезнь приключилась в его жизни. Проанализировать и, конечно, прийти на исповедь, исповедовать это все, уповая на милосердие Божие и ища в нем, только в нем, защиты и исцеления от болезни или же освобождения от тех скорбей, которые часто посещают нас в жизни.
Сейчас не редкость, что белые маги, так называемые, они обращаются к людям и говорят, что вот мы тоже верующие, вот у нас иконочки есть. Даже нередко рекомендуют людям пойти в храм, поставить свечку. И человек подкупается на это, ему кажется, что какая разница. Здесь тоже человек говорит о Боге, он мне еще помогает, он исцеляет. Такое вот сомнение.
Прежде всего, нужно исследовать жизнь того человека, который пытается молитвой лечить других людей, которые часто, к сожалению, не соответствуют нормам христианской жизни. Я в свое время прослужил 15 лет в Курской Белгородской епархии и служил в разных деревнях, где белая магия, шептунство было очень распространенным явлением, когда от сглаза лечили, от сибирки, от многих других болезней. И вот я пытался заниматься этим вопросом достаточно на серьезном уровне, и я пришел к выводу, что те люди, которые лечат так называемыми молитвами, заговорами, они либо прикровенно, либо откровенно призывают темную силу для исцеления другого человека от болезни или от какого-то недуга. Это прежде всего. Второе. Если это не шарлатаны, то им передается это дарование от своих близких, родных людей, от матери, от отца. Или же, когда эти люди не имеют детей, они тогда передают своим родственникам свое дарование. Я знал одну женщину, которая как-то подошла на исповедь. Я знал, что к ней приезжают с разных городов, и огромное количество машин стояло перед ее домом. Я знал, что она лечит заговорами. Ведь смотрите, белые и черные маги это я как отступление говорю, соединены одним корнем – магия, что значит волшебство или колдовство. Принято считать, что белая магия направлена на добро, то есть на исцеление человека от болезни, на то, чтобы, допустим, приворожить молодого человека к сердцу девушки и так далее, и так далее. Но связаны вот этим корнем магия, волшебство, колдовство, то есть связаны с непосредственным обращением к духам зла, к духам злобы поднебесным. И вот эта женщина, она имела огромный успех. Как-то подошла ко мне на исповедь, это был районный центр, где я служил в храме Успения Пресвятой Богородицы. И я говорю: вы занимаетесь целительством, дайте мне, пожалуйста, слово перед крестом и Евангелием, что вы перестанете вводить людей в заблуждение и обращаться к темным силам за исцелением этих людей. Она на исповеди мне сказала: я же второй Серафим, имея в виду Серафим Саровский. Видите, какое дерзновение человека, да? Она считала себя преподобным Серафимом Саровским, вторым преподобным Серафимом Саровским.
Бочка, ну это же прелесть.
Конечно, это прелесть, это гордыня большая. Потом, если святые отцы, как параллель, имеющие дарование исцеления, всегда старались это делать незаметно и не афишировать это духовное дарование, данное от Бога, только единственный, как мне помнится, праведник, отец Иоанн Кронштадтский, так скажем, налево и направо исцелял прилюдно своей молитвой, а в основном святые отцы или святые жены скрывали эти дарования и старались не афишировать для того, чтобы не впасть в гордыню.
И тем более уж не считали себя святыми и праведниками, не говорили, что они какие-то особенные.
Конечно, они видели грехи так, как никто из нас не видит грехов, и поэтому называли себя величайшими грешниками. И вот эта женщина говорит: я второй преподобный Серафим Саровский. Я говорю: ну, для того, чтобы быть Серафимом Саровским или святым, уж по крайней мере, она была дважды замужем, по крайней мере, нужно было бы сохранить целомудрие и посвятить свою жизнь с самого детства служению Богу. И в конечном итоге я говорю: если вы не дадите слова перед крестом и Евангелием, что вы не будете больше лечить таким образом, то я запрещаю вам подходить к причастию до тех пор, пока вы не дадите этого слова. Она отошла, не дала слова, но так как этот район был достаточно небольшим, и сарафанное радио, безусловно, сразу распространило о том, что она отлучена была от причастия священником, естественно, она себя сразу же почувствовала очень неуютно. Впоследствии, когда я был у нее дома, у нее тоже было большое количество икон, и свечи, и лампады горели. Вот она запереживала очень и все-таки решила, я думаю, что лукавым образом, пригласить меня к себе для того, чтобы дать лукаво обещание, что она больше не будет никогда этим заниматься. И дала, действительно. Дальнейшее, конечно, я не исследовал, не наблюдал за ней. Конечно, к ней продолжали ездить машины с людьми, ищущими исцеления. Так вот, я спрашиваю во время той беседы: а каким образом вы получили это дарование? Она рассказала, что когда она овдовела во второй раз после замужества, она жила в Крыму, и как раз свекровь ее занималась магией, белой магией. И как-то она услышала ее истошный крик. Она говорит: я подумала, что моя свекровь отходит из этого мира. Я побежала к ней, я увидела... Она сидит на стуле и держит на коленке крота. И говорит: возьми три пальца и задуши его. Я взяла и задушила этого маленького крота. И она сказала: вот с этих пор ты будешь лечить ангину разных форм и тяжестей. И говорит: мне достаточно приложить три пальца к горлу человека, как он исцелится от любой ангины. Вот таким, видите, странным образом был передан этот дар. Обычно святые люди, праведные люди, они получают от Бога дар исцеления, уже очистившись от своих грехов. Это люди, безусловно, ведущие глубоко церковный образ жизни, целомудренный, молитвенный образ жизни. Они боролись со своими страстями, призывая благодать Духа Святого на уничтожение этих страстей. И всегда считали себя ничем и недостойными никакого дара от Бога, кроме осуждения их за их жизнь праведно.
Батюшка, ну все-таки вот многие люди думают так: ладно, она грешит, но вот у меня болит ребенок, он умирает, и что делать? И такое отчаяние у человека, что он не может справиться с ним, вот не может он смириться с этим. А здесь человек исцеляет, здесь реальная помощь, причем действительно такая помощь, которая, видимо, ощутима.
Да, это действительно помощь, но эти люди не понимают, что за этой помощью обязательно последует глубочайший вред. Либо для того близкого человека, который нуждается в исцелении и таким образом исцелился, либо с теми людьми, которые являются проводниками к подобным людям, занимающихся вот этой белой магией, с ними что-то может произойти. Ведь любое соучастие, соприкосновение с духами злобы поднебесной никогда не остается бесследным для души человеческой. И что-то обязательно потом последует. Я не могу сделать 100% вывода, но мне рассказывали о многих людях, которые прибегали за исцелением к бабкам или к дедушкам, шептунам. И на моем веку я наблюдал за людьми, которые сами прибегали к этим исцелениям. Часто бывало так, что они заканчивали жизнь внезапным образом. Кто под машиной, кто в пожаре, кто еще как-то. Это, безусловно, не всегда так. Некоторые из людей до сих пор здравствуют и проживают до старости лет своих, но при этом бесследно для души человеческой это не проходит. Обязательно какая-то рана кровоточащая в связи с этим соприкосновением с духами злобы поднебесной остается в душе человеческой.
Батюшка, ну как же так? Ведь они делают добро, ведь они исцеляют.
У святителя Иоанна Златоуста, толкующего деяния апостолов, когда апостол Павел изгоняет духа прорицательного, ясновидящего, она вроде бы делала добрые дела и говорила: «Се рабы Господни, которые пришли возвестить вам слово вечной жизни и слово спасения», а он вдруг взял и через какое-то количество дней изгнал из нее духа. И святитель Иоанн Златоуст недоумевает и говорит: «Как так? Ведь она же делала доброе дело для апостолов». А потом отвечает: «Да, дух злобы поднебесной имеет обыкновение первое слово сказать истины для того, чтобы расположить к себе, а вторым словом увести в заблуждение». То же самое делают вот эти бабки или детки.
Батюшка, а вот можно привести такое сравнение, что бесы, они предлагают человеку материальное здоровье, благополучие, и взамен этого как бы берут их души, берут их силы духовные, подмена происходит. На тебе телесное, ты мне даешь тогда духовное свое.
Да, конечно, ведь это не мудрено. Духи злобы поднебесной, они хотят не только растоптать человека физически, превратить его в ничто, но главная, конечно, цель — их погубить душу человеческую, отвести от спасения и погубить ее вместе с собой.
Батюшка, вы сказали, что вы не благословили эту женщину. Но вот некоторые целители, они прямо указывают: у меня благословение такого-то священника, у меня там благословение владыки. И некоторые даже вообще ссылаются чуть ли не благословение патриарха. Вот как к этому относиться?
Ну, я думаю, что это слишком большое дерзновение, когда эти целители ссылаются на благословение в священноначальник. Благодаря Святейшему Патриарху и Архиерейскому Собору были сделаны замечания в связи с этими целителями на одном из архиерейских соборов. Это было несколько лет назад. И собор архиерейский призывал никогда не обращаться к подобным людям, которые исцеляют якобы молитвами, которые исцеляют заговорами и многим другим. Допустим, той же водой. Как они могут освящать воду, не будучи облечены священническим саном? Но действительно среди духовенства это безграмотные, наверное, люди, непросвещенные, мало читающие книги или вообще необразованные. Ведь церковь, к сожалению, должна была заткнуть все те дыры, которые образовались в связи с советской властью, когда церковь лишилась очень многих и священников, и школ, образовывающих будущих священников. И поэтому желающие люди часто в епархиях рукополагались в священный сан. Они не трудились, может быть, читать книги на эту тему. И некоторые действительно имеют такое суждение среди духовенства, что раз эти люди делают добро, то не надо им мешать, пускай продолжают делать добро. Я знал священников, которые обращались к этим лицам, таким образом совершающим исцеление других людей, сами бежали к ним с этими болезнями. Но это могут делать только непросвещенные, необразованные люди. Поэтому надо этим лицам, которые спрашивают такие благословения, иметь гораздо более опытных духовных отцов. Ведь у нас есть в церкви и духовно опытные люди. Не просто вот каждый священник, который, безусловно, по благодати Божией может многое сказать правильного, но гораздо более духовно опытным, не к первому попавшемуся священнику обратиться за этим, а более опытным священникам, постараться обратиться к книгам, или же можно написать письмо в епархию с такой просьбой, а можно ли нам прибегать к таким-то и таким-то лицам за исцелением.
Батюшка, а если человек все-таки обращался к целителям, обращался к экстрасенсам, вот вы сказали, что вот на душе все равно остается такая язва, такая рана незаживающая. Понятно, надо покаяться обязательно, батюшке, но вот после этого, может быть, какую-то петимью надо понести.
Я когда говорил «язвы кровоточащие», я имел в виду людей, не имеющих вот этого дара, необыкновенного дара по благодати Божией исповеди, исцеляющий и восстанавливающий человека в том достоинстве душевном и духовном, в котором он был до греха. Поэтому для нас, христиан, если мы совершили отпадение от Бога, связанное с нарушениями заповедей Божьих, есть таинство покаяния, баня паки бытия, то есть баня, которая смывает, счищает, освобождает нас от грязи грехов, совершенных нами. Это я, конечно, говорил о людях, не имеющих этого дара. Вот тогда вот эта язва кровоточит, и тогда это может привести человека к каким-то несчастным последствиям.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о грехах против Бога. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам, и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Светлая страница». «Значит, ты всех их так, и губошлепой стальную», — думал я. «Рад он!» — шепнул мне Драб. «Получит или Целковых!» Его глаза блеснули под насупленными бровями, и в них я узнал знакомое выражение, с каким бывало он налетал на мальчишек в драках. «Так-то, молодой хозяин», — сказал Сидор, раскуривая трубочку. «Так и жизнь человеческая. Кружишься, кружишься, а потом... Только, конечно, у нас отрада есть. Хозяин у нас есть. Самый главный хозяин. Он каждого приютит и обласкает. Да, он не скажет, что пошел, мол, вон такой-сякой, вот тебе пачпорт. У него даже и с самым последним человеком, даже с жуликом и еще чего хуже, будет хороший разговор». Драб спросил хрипло: «А где ж такой хозяин живет?» «Должен знать самого главного хозяина. А кто сказал? Придите ко мне все труждающие, и я вас всех успокою». «Ну, не слыхал?» «Нет», — сказал Драб. «И ты не слыхал?» — спросил Сидор Ваську. «Не», — задумчиво протянул Васька. «Ну, баринок знает. Молодой хозяин должен знать. Уж ли не знаете? Как же это так?» «Я не знал. Мне было стыдно, что я не знал того, что знал Сидор». «Господь Бог, Иисус Христос», — сказал мне Сидор. «Он наш главный хозяин. Он не посмотрит, что у тебя там руки в навозе, что Сидор с лошадьми живет. У него это без значения. А как придет Сидору конец, он сейчас и скажет: а ну-ка, Сидор кривой, поди ко мне. Ты утруждался, вот тебе за это успокоение. У нас есть, стало быть, отрада, да, а у животинки того нет. От рождения и болих к ей сейчас коновал приходит, и разговора никакого». «А может, ты им?» — сказал Васька. «Да много ты знаешь. Говорят тебе, что ничего. Лошадь, а ли там что еще, и это уж нам представлено. Значит, вся земля и мы, стало быть, над всем за хозяев. Ну, мы, значит...» Стальная заржала. Губошлеп вздрогнул, поднял голову и пожевал губами. Вспорхнули голуби. Этот крик Стальной показался мне печальным, жалующимся. Сахарная стояла, как и раньше, покачивая головой в кормушке. «А что она сейчас сказала?» — спросил Васька Сидора. «У них свой разговор. А только, конечно, сказала». «А ты знаешь?» — спросил Васька. «Знаю. Они все, значит, ее жалеют, Сахарную. Да вот вам». Он взял Сахарную и перевел к кормушке Стальной. Сахарная покорно сунула голову в кормушку, и мы увидели, как Стальная отстранилась и тихо фыркнула. «Видал? Кушай, значит, напоследок. Уж насмотрелся я на них. Да вот, водил я ее прошлым летом на травку, за водокачку. На денек, бывало, отведешь. Может, она и покрепчает с травки-то. Так что же? Заскучали эти-то. Стоят да оглядываются. Куда, мол, подевалась? Такую-то ржу подняли. А вот, значит, как коновал завтра придет, биться начнут». «Как биться?» «Биться. Чует на нем кровь. Потому он лошадей бьет на живодерке. Ну и почнут копытами стучать, сердится». «Не давай ее!» — шепнул мне Драп, опять блеснули его глаза. «Не давай! Ты хозяин, твоя лошадь!» Я стоял, не зная, что мне делать. Да, я был тут молодой хозяин, жалел Сахарную. Она выставила голову и смотрела в землю, точно раздумывала о чем-то. Впалые бока ее тяжело ходили. «Сидор?» — просительно начал я, чувствуя, как у меня сжимает в горле. «Сидор, чего изволите?» ее надо оставить. «Да как же это можно?» — сказал он, улыбаясь. «Папашенька не веляц. Ее и ставить-то некуда, а завтра новое приведут. Ты ее спрячь. Ее можно вниз поставить, туда!» Она смотрела на нас, я видел. Она понимала все, я это чувствовал. Она смотрела на меня, на своего хозяина, и я ничего не мог сделать. Драб стоял около нее и задумчиво гладил по отвислым влажным губам. «Плачет!» — крикнул Васька. «Ей-богу, плачет! Течет!» «Уж я знаю», — говорил Сидор, выколачивая с сапог трубку. «У ней теперь на сердце-то жуть. А солнышко-то как любит! У меня солнышко в заднее окошко, видать, как садится к вечеру. И бьет оно тогда прямо к стойлам. И как ударят сюда, они сейчас голову и повернут, и глядят. Да, Сахарный плакала, плакала беззвучно. Из воспаленных глаз, из-под волосатых век тянулись мутные струйки и собирались во впадинах морды. «Сидор, голубчик, ты скажи, что Коновал увел ее. Я потом папашу попрошу». Васька и Драб стояли рядом, плечо к плечу, выжидая. «Сидор, я тебе сахару принесу. Сидор!» «Господин баринок, да мне бы, верьте душе, самому бы легче было. Ничего не могу. Я должен приказания исполнять. Дисциплина. Ведь меня тогда приказчик Василий Васильев в шею выгонит. Вы-то подумайте. Я знаю, что ночь не усну. На сердце слеза кипит, а не могу». «Ему денег жалко!» — шипел сзади Драб. «Вали, ты здесь хозяин!» «Я хочу, Сидор!» — крикнул я. «Я хозяин! Сведи ее вниз! Ну, пожалуйста! У меня есть на голубей! У меня больше рубля есть, Сидор! Я тебе отдам!» «Мы тебе костей насобираем! Гвоздей!» — вмешался Васька. «Не могу!» — коротко сказал Сидор. «Говорите с папашенькой. Не могу!» Ничего не действовало. Сахарная уже отвернулась от нас и стояла понуро. Уже давно пора было уходить нам. Меня, конечно, разыскивали по соседним дворам. Помню, мы все трое подошли к Сахарной, прощались. Маленькая надежда еще была. Может быть, отец позволит. Но если его нет дома? Иногда и по воскресеньям он ездил куда-то по делам в своем шарабане и возвращался поздно. А завтра раным-рано все же будет кончено. Последний раз взглянули мы на приговоренную к смерти. «Осерчали, молодой хозяин», — грустно сказал Сидор. «Не моя воля». Когда мы выходили на помост, солнце било в глаза, и травка под водокачкой была яркая-яркая, и золотые цветы были так прекрасны. Так светло было кругом, так пышно дремали под солнцем зеленые ветла на откосе. Тихие облачка недвижно стояли в небе, и было так тяжело на душе. Сидор стоял в дверях, и хмуро было его лицо с ярким шрамом. Мы вяло брели по огороду. Уже не было утренней захватывающей радости, ожидания таинственного. Что там? Что там? Теперь это было уже известно. Васька было пригласил Драб и меня порыться в мусоре, но Драб только отмахнулся, шел и грыз ногти. А я думал об отце. Когда мы подошли к воротам, дворник уже сообщил, покачивая головой, что меня часа два искали по всем улицам и что мне теперь попадет. — Проси отца, — настойчиво сказал Драб. — А папаша дома? — Никак нет-с. Уехали верхом в Новый Иерусалим. — Это далеко? Сказывали, верст 40. Обедать давно сели. Серчают на вас там. Отец уехал. Верст 40. Драб вывертом пустил камень воробья, но промахнулся, и со звоном посыпались стекла старой галерейки. «Эти все уши оборву!» — кричал дворник, пускаясь за Драпом. Я услыхал только топот ног по крыше сарая и грозный крик дворника. День прошел вяло. В кабинете отца темно, Отец, должно быть, приедет только ночью. Я ходил из угла в угол и ждал, думая все об одном. Если бы приехал отец. Спать, спать. Я покорно бреду в детскую и задерживаюсь в темной передней. Что это? Через открытое окно я слышу голос. Воды отнюдь не давать, да хорошенько проводить. Отец! Он вернулся. Я уже слышу его быстрые шаги, уже хлопает дверь. Нет, теперь-то я не пойду спать. Сегодня воскресенье, и я знаю, что буду сидеть в кабинете долго-долго. Отец меня никогда не прогонит. Вот его свежий веселый голос в столовой. Вот он говорит, чтобы зажгли в кабинете лампу. Да ничего, не устал, отвечает он на чей-то вопрос и идет в кабинет. Я слышу, как со звоном высыпаются деньги и начинают пощелкивать счеты к нему, к нему. Я проскальзываю в темный коридор, тихо вхожу в кабинет и усаживаюсь на большой клеенчатый диван. Здесь так хорошо тихо-тихо сидеть в полутемном уголке, прислоняясь горячей щекой к холодящей клеенке дивана. Отец сидит за письменным столом, горит лампа. Я слышу только короткий знакомый стук отсчитываемых монет. Чок-чок-чок. На столе груды медных денег, с краю счеты. Пальцы отца ставят все новые и новые кучки медиков. Я знаю хорошо. Вон самые крупные идут ряд за рядом, как домики с трубами. Это пятаки. 4 столбика по 10 пятаков и 5 сверху. Отец считает. 2 с полтиной, да еще 2 с полтиной. Откладывает на счетах, и мне слышится, как и костяшки как будто повторяют за ним. Чик-чик, 2 с полтиной. Вот маленькие тройчатки, кучки трехкопеечных, еще дальше совсем маленькие семитки по 2 копейки. Много-много денег. Отец мне кажется самым богатым человеком. Каждое воскресенье он сидит вечером в кабинете и пощелкивает на счетах, складывает медные деньги в серенькие мешочки и потом отшвыривает эти мешочки с тупым звуком на пол в уголок. Эти мешочки приносит к нему толстый приказчик Василий Васильевич. У этого Василия Васильевича какие-то странные глаза. Стоя в дверях кабинета, он всегда говорит с отцом одним глазом, пристально смотрит на меня. А если заговорит со мной, этот глаз начинает глядеть в бок. Говоря с отцом, Василий Васильевич переминается с ноги на ногу, очень тихо сморкается в красный платок. Голос его становится совсем тонким, так что я даже боюсь, что у него горло тоже сделается тонким и перервется. Он, очевидно, не любит или не умеет говорить, потому что всегда почти повторяет только одно — «Будьте покойны-с, понимаю-с». При этом у него выходит «Будь койны-с и помас». Я знаю, что отец любит, чтобы я сидел на диване в уголку. Он всегда, бывало, кликнет: «Эй, капитан, лезь на свое место!» Иногда, постучав на счетах, он обернется, взглянет на меня, кивнет головой, подмигнет и опять начинает считать. И дремлется мне, и тихо, и тепло на душе. Я сижу, а он считает, иногда спрашивает: «Ну, как наши дела? 2 с полтиной до 1,5, ну, скажи, что хорошенького? 21,42 на коленках не стоял?» «Нет. А сегодня мне Гриша песенку новую спел». «Ага, а ну-ка. 145 до 34, а? Ну-ну. А вот так. Анки-дранки, дивер-друг, тибер-фабер, тибер-фук. А не драни, ветер, сани и ни-ни-ни-ни-ни-ам. Так, хорошо. Спутал ты меня. Папаша, а я сегодня на водокачке был. У меня захватывает в груди. Я буду просить сейчас. Он сделает. А вдруг? А вдруг он скажет, как говорит иногда: «Не твое дело. Мы с Васькой были. И драп». «Что еще? Какой драп? А мальчик у сапожника? Ты погоди ты. Опять все перепутал. И что ты, братец, лезешь с пустяками? Сиди и молчи». Я долго-долго смотрел в одну точку на склоненную голову отца с прядью волос над лбом. Я щурю глаза, и голова его делается маленькой-маленькой. И начинает уходить дальше, дальше. Дремлется, и вдруг перед глазами выдвигаются лошадиные морды. Я вздрагиваю, открывая глаза. «Папаша!» — едва выговариваю я. «Папаша! Сахарную завтра! Сиди смирно!» Я так ясно вижу, как завтра огромный коновал, страшный, со зверским лицом разбойника, приходит к Сидору. Он накидывает петлю и тянет сахарную дверь водокачки. Она опирается, но Сидор выталкивает ее. Смотрит лошади, голуби бьются под крышей. Они вылетают из двери и кружатся в воздухе, а коновал уже ведет сахарную по огородам. Она не может идти, у ней кружится голова. Она ничего не видит, а коновал тянет и тянет. Он нагнул голову и не замечает, как Васька и Драб подкрадываются с боков. А я с луком и стрелами выскакиваю из-за кучи навозу. У Драпа чугунка. Мы отбиваем сахарную. Коновал гонится, но у него очень тяжелые сапоги. И мы несемся во весь дух. И сахарный, конечно, понимает, в чем дело. И напрягает последние силы. Гришка помогает нам запереть ворота. Тут мысли мои обрываются, я вздрагиваю. Отец уже два раза окликнул меня. Заснул, что ли? Ну, иди, получай. Но мне совсем не весело. Бывало, я всегда с нетерпением ждал этого. Срывался с места и смотрел, сколько осталось. Все копейки из целых рублей шли в мою глиняную копилку на разные разности. Счастье тебе сегодня. 87 копеек. Ты что это, поросенок? Голова болит, а? Он взял меня двумя пальцами за щеку и притянул. Милые родные глаза. Они давно уже закрылись. Они не видели, как поросенок ходил в гимназию. Они не видели, с какой тоской смотрел этот поросенок на милые ушедшие черты. Родные руки. Их нет. И никто не притянет за щеку и не скажет: «А, ты что?» И не посмотрит так. «Ты что за кис, а?» Ласковый ли голос... Или этот добрый, заглядывающий в душу взгляд, не весело ли впечатление утра? Не знаю. Я заплакал. Стиснуло в горле и зажгло в глазах. Я припал к его груди, горячей щекой к холодной цепочке часов. Пуговка жилета давила мне в висок, но я не мог оторваться. Мои пальцы сжимали руку отца, и я тискался ближе и ближе к нему, теснее к его груди. И то, что я плакал, и то, что так хорошо было плакать на родной груди, сжимать эту руку, которая всегда-всегда ласкала меня, единственная рука, все это больше и больше давало волю слезам. Впервые в тот вечер в полутемном кабинете почувствовал я великую силу тихих детских слез. И позже плакал я. Но как тогда, я никогда не плакал. И не заплачу больше. «Дурашка!» — услышал я тревожный голос. «Что с тобой, дурачок? Обидел кто?» Он был простой души, мой отец. Он ничего не понимал в тонкостях душевной жизни. Он был мягок сердцем, мой простой отец. Он был чуткий и добрый человек. «Рёва!» — говорил он, трогая пальцем мои мокрые щеки, размазывая по лицу слезы. — Дождь пошел! Да ты что же это? Он подхватил меня под мышки и поднял высоко-высоко к потолку и опустил сразу. — Ну, садись. Садись ты, братец мой, сюда на колени и выкладывай. — Ну, кто обидел? Я еще не мог говорить. Я только замотал головой и спрятал лицо под его руку. Он ущипнул меня за щеку. — Ну что дуришь? Мальчишка, ревешь. Мальчонка. Он притиснул мою голову локтем. — Ну, говори. Ну, живо, за душу. Когда я плакал и жался к нему, и чувствовал идущую от него на меня ласкающую теплоту, я ни о чем не думал. Так хорошо было. Но его тревожный голос нашел в моей душе тревожное, и я сказал: «Сахарная, ее на живодерку». Он отнял руку. «Сахарная? Какая еще сахарная? Что ты говоришь? Лошадь на водокачке. Сидор говорил...» Он поднял голову и посмотрел на меня. Та-та-та-та. Да вон что! Глядел на меня долгим задумавшимся взглядом. «Жалко?» — спросил он серьезно. «Жалко!» Как он сказал? Снова вешним дождем брызнули слезы. «Да! Да!» Я сполз с его колен. Я прижимался лицом к его ноге, а рука цепляла часовую цепочку. Он поднялся и стал ходить по кабинету, толкнул ногой мешочек с медиками, ходил, насвистывая любимую песенку. «Вот барка с хлебом небольшая, кульи голуби на ней, и рыбаков большая стая уныло ловит пескарей». Я стоял у стола и смотрел. Я ждал. Вдруг он оборвал песенку, знакомым резким жестом ладонью распахнул дверь и крикнул: «Позвать ко мне Василия Васильевича!» Я услыхал, как в дальних комнатах повторил голос: «Василия Васильевича, наверх!» Отец продолжал ходить и насвистывать. Взглядывал на меня, посмеиваясь в усы. «Чего изволите?» Неслышно по ковру из темноты выдвинулся Василий Васильевич. Остановился в дверях и выгнулся, заложив назад руки. «Был на водокачке?» — спросил отец, продолжая ходить.
«Был-с. Будь спокоен-с», — отвечал Василий Васильевич, вытягивая шею, точно боясь услышать что-то необыкновенное, и готовился принять неожиданное. «Каждый день-с. Будь спокоен-с».
«Что там за сахарное? Готово, что ли?»
«Так точно-с. Готово-с. Коновал завтра берет. 5 лет ходила. Будьте покойны-с. Уж заменили-с».
«Оставить».
У меня упало сердце. Толкнулось и забилось часто-часто. Отец продолжал ходить, а Василий Васильевич втянул голову в плечи и стрельнул в меня глазом. Он подался вперед и нагнулся, точно хотел упасть или побежать. Но он не сделал ни того, ни другого. Он как-то ловко перекинул голову к плечу и сказал: «Понимаю-с. Завтра Ленька цыган свежую приведет. Сторговались-с».
«Разве, я говорю, не надо?»
Молчание. Голова Василия Васильевича перекидывается на другое плечо. «Будьте покойны-с. А ту куда же прикажете?» «Ваську-с. Сахарную-с».
«А вот... спроси его», — показал отец на меня. «Спроси».
Василий Васильевич снова вытянул голову из плеч, и его глаз стрельнул к печке.
«Ну, говори, распоряжайся. Василий Васильевич ждет».
Василий Васильевич погнулся ко мне, показывая своей напряженной фигурой, что ждет. Он сощурился и подмигнул в пространство. «Так точно-с? Ждет-с? Что прикажете-с?» — говорил он, поглядывая по сторонам. Я переводил глаза с отца на Василия Васильевича, на его хорошо начищенные сапоги и свесившуюся серебряную цепочку с фиолетовой передвижкой и кисточками, пожал плечами. «Она будет жить. Ей только немного овса, сена». «Слышал?» — в том повторил отец. «Ей только немного овса, сена». «Понимаю-с. Будьте покойны-с.
Ступай».
Камень свалился. Я стоял у стола и смотрел на отца. Он смотрел на меня, склонив голову на бок, словно высматривал, что ли, или думая о чем-то. О чем он думал? Всегда занятый, только на несколько часов по праздникам, отрывавшийся от своего по делам, он и в эти короткие минуты прочно врос в мое сердце. Я смотрел на него. Он стоял спиной к печке и так хорошо смотрел. Вдруг лицо его стало бледнеть. Он откинулся головой к изразцам и приложил руку ко лбу. Другая рука стала быстро-быстро ощупывать стену. Что-то страшное происходило с ним. «Папаша!» Он по стенке добрался до уголка и опустился на стул. У него закружилась голова. Я помню этот первый приступ болезни. Тихий полутемный кабинет, лампа, я у стола, и он с ладонью у глаз. Ничего, прошло. Ездил сегодня много.
Ну, поди-ка, братец, сюда. Так, значит, теперь твоя сахарная будет жить на водокачке. И мы с тобой будем жить. Долго жить будем. Будем большие. В шарабане будем ездить, мосты строить. Ну, целуй, Рёва. Ну, крепче. Я целовал его в колючие щеки. Я хотел быть большим-большим. Я хотел так сжать его, сколько хватило бы силы, и никому-никому не отдавать. И не было у меня силы удержать его. Он скоро ушел. Совсем. Утро сверкает. Теплое утро конца апреля. Тополя под окном заглядывают в комнаты золотистыми клейкими почками. Веселым молодым звоном играет колокола, отзвук ушедшей Пасхи. Верба в бутылочке дала белые ниточки корешков. Ее узенькие листочки на красных ветках так весело сквозят на солнце. Воробьи унизали ветку бузины под окном живой серой гирляндой. А роты качаются, спихивая друг дружку. Потягивает навозом со двора. Влетит струйка холодка по ветру, должно быть, от грязноватых полосок обледенелого талого снега, еще уцелевших у забора в тени. Я смотрю, как хороша золотистая пыль под метлой Гриши. Пыль! Первая пыль! Двор совсем обсох, и я рад. Да нет, не этому я рад. У нас теперь своя лошадь. Пусть она старая, больная, но она наша теперь. Я спешу выводить палочки и сажаю кляксы. Я думаю, нет, не палочки это. Это все странники идут друг за дружкой на богомолье к Троице. Не могут же они быть одного росту. И они выходят у меня разные, кривые, прямые, с хвостиками. Они, как слепые, хватаются друг за друга и на конце строки спускаются под горку. Это мне нравится, но не нравится моей крестной, которая учит меня и всегда гладит по голове. Она подарила мне на Пасху яичко с сереньким растягивающимся червячком, очень жирным, с черными глазами и язычком из красной фланели. Палочки готовы, идут. Теперь к уму лесу. Уже раза два крестная прогоняла меня учить басню. Но теперь дело идет бойко. И ничего-то трудного. Там, где кума-лиса залезла в сад, должно быть, было так же хорошо и светло, и так же шумели вороны на бузине. И горели на солнце сочные кисти. Сочные.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.